Они выгоняли перепуганных людей из домов и разделяли их на площади. Я видел, как отрывают жен от мужей, как сгоняют детей в отдельную сбитую группку. Рядом стояли три высоких жреца-пророчицы в красных плащах и серебряных масках, в которых отражались языки пламени. Я видел, как выволакивают какого-то мужчину из толпы и растягивают его на камнях колодца, выкрутив руки, а потом перерезают ему глотку. Как жрец собирает кровь в жертвенную миску и вытягивает кремнёвый серп, а потом склоняется над умирающим. Брус потянул меня за плечо.
«А в моем посохе странника тоже есть оружие?» — спросил я его, когда мы спрятались в очередном закоулке среди кип гниющих тряпок и старых досок.
«Там есть много оружия. Это посох шпиона. Меч и нож, цепь и копье. Днем я покажу тебе, как их там найти. Нынче должно бы хватить и меча. Вверху есть медное кольцо. Выше него — посох и рукоять меча, только нужно его провернуть».
Видели мы и трупы. Порубленные серпами конницы, с перерезанными горлами и повешенных, колышущихся с черными лицами под дождем. Что-то сломалось во мне, лишь когда я увидел насилуемую девушку, бьющуюся в клочьях рубахи, растянутую на прилавке. Ее держали четверо солдат за руки и ноги. Девушка выла и звала на помощь. Я успел вынуть меч только наполовину, когда Брус схватил меня за запястье и обездвижил, выкручивая руку.
«Нельзя, Тахимон!» — выдохнул мне в ухо. «Все они погибли не для того, чтобы ты отдал жизнь в схватке с первыми попавшимися солдатами. Это их ночь гнева. Возвращается кодекс земли. Нынче они сорвались, чтобы завтра целый мир трясся от страха. Они правят страхом, Арджук. Ты еще увидишь и худшие жестокости, и тоже ничего не сможешь поделать. Теперь они заняты. Это хорошо, поскольку означает, что мы можем пройти незамеченными».
Он тянул меня через умирающий город и не позволял мгновения передохнуть. Даже когда мы увидали наших солдат. Мы тогда перебегали по плоским крышам близких домов, и я все видел сверху. Наших. Из марнахарского молниеносного тимена, в желтых панцирях, с черным тигром на щитах, без пририсованных двойных лун или знака подземного лона. Их было немного, не полная сотня. Обороняли лестницу в храме. Даже не знаю, что это был за храм, но наверняка не подземной матери. Белый, украшенный колоннами и барельефами на фронтонах. Я видел ровную стену желтых щитов, ощетинившуюся копьями в несколько рядов. Баррикаду из повозок, прилавков, бочек и разбитых памятников у ворот храма, последней линии обороны. На ступенях перед ними лежали завалы трупов в черных и красных панцирях. По улочкам вокруг храма толпились уже щитоносцы, присев за своими большими щитами, а за ними виднелись готовящиеся лучники. Пехота поднимала мечи, а дикий визг «Ифрия! Ифрия!» летел под небеса.
«Это наши люди!» — кричал я на Бруса. «Наши! Мы должны быть с ними! Должны собирать их вокруг себя! Они ведь сражаются за то же самое!»
«Они погибнут!» — рявкнул Брус. «Взгляни на лучников! Сосчитай их! Взгляни на колесницы на той улице! Взгляни на каменных, что строятся в Анагр на той стороне площади! Увидь зажигательные снаряды на тех повозках! Чем им помогут двое людей?»
Потом повлек меня дальше. Тех, кто сражался в ту ночь, мы видели еще несколько раз. Они всегда были немногочисленны, и против них всегда стояли многие. Тогда-то я впервые увидел истинное мужество. Десяток-полтора солдат, собравшихся посреди площади, закрывшись чуть наклоненными щитами и щетинясь во все стороны копьями, в строю раковина. И кружащая вокруг конница, засыпающая их дождем стрел. Видел я и тех, кто бежал, в изрубленных доспехах, ведя под руки хромающих товарищей, с мечами в другой руке, зарубленных внезапно бесчисленными ударами пролетающих мимо всадников. Людей, которые продолжали стоять, хотя тела их выглядели посеченными. Видел я и наступающие пустынные колесницы, надвигающиеся как скорпионы, выставив колючки. Впервые в жизни тогда я услышал страшный свист вращающихся кос, приставленных к осям колес. Увидел, как убегающий человек, мимо которого проносится колесница, распадается на бегу на кусочки в облаке крови, что забрызгивает все вокруг. Стены, брусчатка, мое лицо. Я смотрел на это, сидя за какой-то бочкой, и чувствовал, как дождь стекает у меня по щекам вместе с его кровью и моими слезами. И совершенно неожиданно мы увидели Нагель и Фрию. Огонь пустыни. Она танцевала на каменном мосту над каналом. Кружилась словно веретено, с широко расставленными руками и склоненной головой, с которой спал капюшон, а красный переливчатый плащ, как в моем сне, взлетал вокруг нее, будто светящийся сноп или крылья насекомого. Была она самим движением. По обе стороны от нее сидели два боевых леопарда, что неуверенно облизывались и осматривались. Брус ухватил меня за воротник и затянул за стенку, вниз.
«Я должен увидеть ее лицо!» «Ослепнешь!» — прошипел он.
Кто-то бежал вдоль канала. Пророчица задержалась и открыла рот, а потом издала страшный высокий звук, разодравший мне уши. Затем он стих, хотя рот ее все еще был распахнут. Она кричала, но крик ее я слышал где-то внутри. Я зажал уши. Бегущий человек внезапно вспыхнул, словно его облили маслом из лампы, и превратился в пламень. Кричащее, изгибающееся пламя с огненными руками и ногами металось с минуту по берегу, после чего с шипением рухнуло в воду. И все же, сквозь полыхание, я видел ее лицо. Страшное лицо не то женщины, не то мужчины. Безумное и с горящими золотом глазами. Я не ослеп. Может, от того, что она не взглянула на меня. А потом она окрутилась вновь, набросила капюшон и растворилась во мраке улочки, а оба леопарда побежали за ней. Я вырвался из хватки Бруса.
«Я мог ее убить, сын полынника!» — рявкнул ему. «Я мог бы закончить все здесь и сейчас!»
«Ты даже не добежал бы», — сказал он. «Если бы удалось ее так убить, я бы сам это сделал, принеся тебе ее голову. Уже давным-давно». Мы продолжили продираться сквозь страшный чужой город. Видели мы, как то здесь, то там вспыхивали пожары, как гудящие шары зажигательных снарядов посылались один за другим через небо, слышали крики сотен глоток. Не знаю, сколько это продолжалось. Не знаю, спал я или бежал наяву. Наконец мы добрались до реки. Это уже была не та полупересохшая речушка, превратившаяся в ленивый ручеек, что тек сквозь разливы грязи. Нынче неслась она темной вспененной массой, с плеском волоча бочки, мусор, сорванные лодки и тела убитых. Вдали было видно, как в порту горят, сшибаясь друг с другом корабли, слышались отзвуки битвы. Брус нашел какой-то каменный сарай, обросший на крыше травой, и захрустел ключом, отворяя малые дверки. Загрохотала цепь. Ближайшие дома стояли тихие и темные, будто их обитатели спокойно спали. Я вошел, вернее, вполз внутрь, между побекивающими в темноте овцами. Слышал хруст, с которым они жуют сухое сено. Брус разгреб говно и прелую солому на полу, а потом поднял крышку люка и внезапно погрузился куда-то под землю. Я пополз следом, волоча обе корзины, цепляясь за все подряд посохом, шелестя плащом и то и дело теряя шляпу. Мы шли каменными ступенями. Стены тоже были каменными и влажными. Каждый шаг отбивался от них эхом. Потом мы остановились. Было темно, но я чувствовал, что это некий обширный подвал, в котором стоит вода. Слышал, как в нее падают с потолка капли. Затрещало огниво. Потом, щурясь от света лампадки, я увидал орлиное лицо Бруса и его ладони, а через миг и все помещение. Было оно достаточно велико, с дугообразным потолком. Весь пол занимал бассейн, в котором колыхалась весельная лодка, такая, с каких селяне на реке ведут торговлю. Длинная, с крышей, растянутой на бугелях от носа и с квадратным балдахином на корме.